Понедельник, 14 апреля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь» и слушателей платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, зрители и слушатели. Здравствуйте, уважаемый режиссер.
Слушайте, я уже боюсь открывать ленту новостей, потому что периодически там приводят нам цитаты Трампа, где он говорит, что дела идут хорошо в контексте потенциального похода к миру, скажем, назовем это так. Да, стороны между собой иногда какие-то проводят, скажем так, обмены любезностями, в кавычках возьмем это слово. И кроме того, конечно, и на фронте ситуация меняется, и меняется инициатива «Давно у России», и, соответственно, там много событий каких-то проходят. Но в целом Трамп оценивает, что стороны потихоньку идут к потенциальным переговорам. При этом Владимир Зеленский, президент Украины, дал интервью CBS, где высказался против переговоров с Россией опять. И сказал, что мы не можем доверять России, и там далее уже по списку пошло. Все-таки кому верим? Во что верим в контексте того, как все движется или, наоборот, уходит от переговоров?
Ну, мы не то чтобы верим, мы просто знаем, что все решат сильные. И все решат не политические форматы прошлого, в которых там какие-то идеи, идеологии, может быть, даже там стратегические вооружения, а все решат коммерческие проекты будущего. Главный коммерческий проект будущего – это, как нам рассказывают классики, наши современники, вот Андрей Петрович Девятов, в частности, постоянно не устает об этом напоминать, это проект китайско-американского мира, который предполагает новую финансовую мировую систему, основанную на цифровой валюте. И проблема в том, что Россия является миноритарным потенциальным партнером этого глобального проекта будущего, да? А Украина не является. Украина является не субъектом, а объектом с точки зрения Трампа. Поэтому переговоры идут, но только не между Россией и Украиной, а между Россией и Америкой, а точнее, между Путиным и Трампом при посредничестве Кирилла Дмитриева и, как там зовут Уиткова, я точно не помню.
Стив Уитков.
И Стива Уиткова, например, да. А эти переговоры касаются сделки конкретной, которые обсуждают разные аспекты экономических отношений будущих, значит, российско-американских, например, да, где там Арктика, вот Арктика, например, это понятно, это СПГ, огромная там в дельте Оби находящаяся, Арктик-2 там, и так далее, Ямал, которые продавать газ может только на Запад. Но в Китай не может продавать газ, там просто не пройдут эти самые газовозы, да, значит, большие, масштабные. Но это сейчас перекрыто. То есть раз, вот отсюда тема Арктики там возникает, да? Значит, дальше там еще там другие газовые сети, куда американцы хотят, ну, могли бы войти, как-то как вариант прозвучало, да? Ведь на самом деле нам не сообщают правду о том, что там обсуждается, но мы можем только, опираясь на, в частности, вот небополитику, так сверху понимать, что это, скорее всего, вот так происходит, потому что мы понимаем, что переговаривающиеся стороны лишены каких-либо идеологических или даже гуманистических аспектов, на мой взгляд, и являются абсолютно циничными капиталистами и просто абсолютно прагматически договариваются, как на такой стрелке, о том, что вот этот вот рынок тебе, а баня мне, например.
А там, Украина, да? Есть право голоса на этой стрелке? Вот это я не пойму только.
Нет, у Украины на этой стрелке нет права голоса. У Украины на этой стрелке есть право... На Украине как бы они отводят роль терпилы. Так, если говорить таким криминальным языком, как это не обидно будет звучать, потому что договориться могут только за счет Украины. По большому счету. Просто Украине нечего предложить. Даже редкоземельные металлы украинские не нужны. Это было издевательство со стороны Трампа просто. Вот мы... Отдайте нам ваш редкоземельный металл.
Они так
не
это нужны. Зеленский изначально предложил, чтобы Трампа заинтересовать хоть в чем-то.
Ну, им это не надо. Вот им это не надо, американцам. Их это не интересует совершенно, понимаете? Они подпишут соглашение с Китаем, так или иначе, рано или поздно. Никакой войны с Китаем, естественно, не будет, как на это некоторые надеются. И китайские редкоземельные металлы пойдут, как и идут сейчас, собственно говоря, в Америку. А с Россией есть о чем договариваться. У России есть активы, которые участвуют в мировой большой экономике. У Украины, по большому счету, кроме зерна, такого актива нету. И поэтому вот так это все происходит. Да, это несправедливо, но что же, мир капитализма, он вообще построен на несправедливости. На то, что меньшинство отнимает жизненные ресурсы у большинства, а потом говорит, что Бог так устроил, что вот это вот меньшинство по воле Бога избрано владеть подавляющим, там, не знаю, объемами жизненных энергий, которые, собственно, как для всех созданы. А большинство должно просто, как говорится, благодарить Господа за то, что вот у него есть такое руководящее меньшинство. Вот так это все существует. Поэтому, к сожалению, да, не знаю, там, к сожалению или к счастью, это вообще эти эмоциональные эпитеты не имеют значения. Мы имеем дело с совершенно прагматичным таким просто вот такой расчлененкой.
Вот, кстати, о расчлененке вы напомнили про план Келлога.
Перекройка и перекройка мирового пространства. Задача Трампа, она очевидна, осложнить позиции Китая на предстоящих американо-китайских переговорах. Осложнить позиции можно двумя способами. Первое – это навалиться на Россию и на Иран всеми возможными силами. Но это абсолютно не гарантирует никакого результата. И, скорее всего, даже это гарантирует огромные проблемы для Трампа и для Америки, и для всего Запада. Это, собственно, гарантированная мировая война с использованием ядерного оружия, о чем Россия неоднократно предупреждала. И Иран не может использовать ядерное оружие, потому что им запрещает это их религиозное мировоззрение, которое необсуждаемо, на самом деле, несмотря на попытки сионистских пропагандистов сказать, что кто-то там якобы давит на Рахбара. Но Иран может сильно осложнить жизнь главному энергетическому региону мира, Ближнему Востоку, да, там, как он это показывает. Поэтому давление как бы военное на Иран и на Россию не перспективно стратегически, а перспективно что? А перспективно сделки с Россией и с Ираном. Еще летом я говорил прошлого года, что Трамп, велика вероятность, будет встречаться. Мы еще увидим Трампа в Тегеране. Помните, я сказал так?
Да,
так
было. Далее.
Это, скорее всего, так и есть, как мы его увидели, встречающегося с Ким Чен Ыном. Потому что задача его одна, стратегическая – выйти на переговоры с Китаем, показав Китаю, что те, кого Китай считает своими стратегическими партнерами, Россию и Иран – Россия, потому что Россия обеспечивает Китаю стратегический тыл, а Иран является главным поставщиком энергоресурсов в Китай, что это как бы они, не консультируясь с Китаем, ведут переговоры о собственной судьбе с Вашингтоном. Это не значит, что они там станут врагами Китая или будут там объявить Китаю войну, Россия там и Иран. Нет, конечно. Просто они в обмен на определенные такие, как бы Россия и Иран, в обмен на определенные бонусы, там разморозка счетов, снятие санкций, допуск необходимых для жизни в России элиты, а в Иране экономики, это социальное государство, в отличие от России, там, значит, там общенародные, то есть энергоресурсов на мировой рынок и все такого прочего, они в обмен на это, как говорится, чуть-чуть дистанцируются от Китая. Вот это чуть-чуть в масштабе мирового такого проекта, который на наших глазах формулируется, это уже очень много. Это уже сделает с точки зрения Трампа и его команды Китай более сговорчивым в тот момент, когда начнутся переговоры, допустим, по Тайваню, который тоже, как говорится, не медом намазан. Вот эта линия Тайваня ни для Вашингтона, ни для Пекина. Потому что, как бы это ни было, Тайвань даже более независимый, более суверенный в принятии решений, чем Украина.
Но Тайвань – это все-таки чипы, которые на весь мир поставляются.
Не только чипы. Население, вот я сделал с Сергеем Дмитрием, замечательным ученым, специалистом по Китаю, интервью для моего канала Boosty, посмотрите, он про Тайвань детально рассказал. Наверное, для специалистов по Китаю это все дважды два, но для меня там было много нового, допустим, что многие тайваньцы – это полинезийцы. Тайвань – это вообще родина, по одной из версий, откуда произошли вот эти вот полинезийские, там, вот эти вот тихоокеанские народы, да, которые распространялись оттуда. И многие Тайвань, многие годы, не только вот начиная с 49-го, 1949-го, был ориентирован на Японию. И там даже был принцип там, гражданства. Так, хочешь японское, хочешь, значит, тайваньское там, и так далее. То есть тайваньцы не так, что прямо рвались воссоединиться с континентальным Китаем и ощущали себя его неотъемлемой какой-то такой частью. Они вполне ощущают себя и самостоятельным субъектом, в том числе с достаточно серьезным не китайским, и, в общем, не ассимилированным, а испытывающим вполне комфортное там существование этническим меньшинством. Это меньшинство, кстати, насчитывает достаточно большую численность. То есть людей, которые являются расово этнически не китайцами, являются коренными тайваньцами, которые там жили до того, как китайцы начали колонизацию Тайваня. И, в общем, Тайвань вполне устоявшийся такой, в отличие от Украины, субъект мирового пространства, который существует достаточно давно. И здесь, поэтому я так думаю, что, к сожалению, да, Украину заставят просто принять ту конструкцию, которая будет принято на переговорах при посредничестве Кирилла Дмитриева и Стива Уиткофа, и, значит, которая будет закреплена личной встречей президентов Путина и Трампа. И единственный козырь Украины в этой ситуации – это, собственно говоря, военная помощь Европы, Европейского Союза, которая постоянно декларируется. Но эта военная помощь, она тоже является палкой о двух концах, потому что фактически она приведет к тому, что Европейский Союз оккупирует свою территорию Украины, естественно, без войны, придя туда как бы как защитники во многом.
Это ровно, да? Тот план, который хочет Трамп сделать. То есть только Америка туда придет, чтобы минеральные всякие ресурсы
Америка
разрабатывать.
Там, Америке вообще, Украина Америке вообще не нужна ни с какой точки зрения. Америка хочет минимизировать, Америка Трампа, по крайней мере, хочет минимизировать свое присутствие в Европе и не будет вкладываться в рискованные активы. А, безусловно, активы в зоне нерешенного территориального конфликта, где Киев устами Зеленского вот буквально вчера заявил, что никогда не согласится с утратой Крыма там и других территорий, которые входили в состав Украинского Советской Социалистической Республики, значит, то понятно, что это рискованные активы. Это как добывать в зоне потенциального возобновления войны. Поэтому американцы туда вкладываться не будут. Они предоставят эту весьма рискованную линию европейцам.
А зачем? Это же усиление Европы получится тогда. А Америка вроде в этом не заинтересована.
Это не усиление Европы, это усиление конфронтации Европы с Россией. А значит, дополнительная стена, которая выстраивается между Европой и Россией. Стена, через которую очень трудно будет перебросить газовые трубы новые, например. Да? А для российской элиты очень желательно эти газовые трубы перебросить, потому что в Китае их перебрасывать невероятно тяжело. Транскаспийские коридоры, Кавказские коридоры и турецкий хаб. Это, конечно, все очень интересно, но, в общем, это зависимость от ситуации политической в Турции. Сегодня Эрдоган жив, и Хакан Фидан полон сил, его наследник, да, бывший руководитель разведки, министр иностранных дел. Но завтра, глядишь, там и республиканцы, несмотря на нанесенные им удары, очень существенные, которые Эрдоган и Фидан им нанесли за последний месяц, Глядишь, да воспрянут, получат какую-нибудь поддержку из Европы. Я бы Европейский Союз так уж не списывал со счетов. Но Европа, отношения между Европой и Россией – это конфликт от Финляндии, от Мурманска до Черного моря. Это территория, зона конфликта, что американцев очень даже устраивает. Конфликт в Европе – это как раз и есть условие сделать Америку великой. Пока Европа погрязает в конфликтах, пока она не думает о том, как Путин с Меркель все время говорили в 2013 году о единой Европе от французского Бреста до Рудского, до российской Камчатки.
От Лиссабона до Владивостока была формула.
Ну, там от Лиссабона до Владивостока, там разное звучало, понимаете, еще круче. От Лиссабона до Владивостока думает о том, как бы поставить ракеты «Таурус» 500-километровой дальностью в Украину, да? У американцев просто волшебные денечки вот это, вот в этот момент, когда это Европа занята вот этими проблемами, а не проблемами выстраивания экономических, энергетических коммуникаций с Россией и со Средней Азией. Хотя со Средней Азией Европа пытается выстроить отношения, и недавно в Самарканде было совещание большое.
Да, там саммит ЕС, соответственно, да, как-то C+1, C5+1 называется.
Но это скорее европейско-китайские отношения, потому что главным партнером Китая экономическим является Европейский Союз. Вот на евразийском пространстве так-то это США, конечно, но второе место занимает Европейский Союз. Россия там незаметна даже на этом фоне. Поэтому Европейский Союз и Китай думают, как бы в обход России выстроить такие отношения, чтобы, избежать военного конфликта с Россией. Вот когда европейцы постоянно говорят о том, что Россия атакует, это на самом деле говорит о том, что они совершенно не хотят никакой войны с Россией. Не сами атаковать на данный момент, по крайней мере, современные европейцы, может, там какие-то поменяются, и у них какие-то вырастут там наполеоновские или гитлеровские яйца, но пока это как-то бесперспективно, пока у них даже лучшие оппозиционные политики – это женщины, понимаете, которые в целом, наверное, не нацелены на активное такое участие в боевых действиях, масштабное. Вот, поэтому, собственно говоря, вот так это все происходит.
Я напомню, что
сделка. Капитализм – это отвратительная сделка правящих групп, которые с помощью пиар-завеса скрывают от народов правду о своих интересах, но мы эту правду все равно можем угадать или догадаться о ней, так как мы обладаем методологией анализа там, марксистского, какого угодно, понимаете, там, неомарксистского, правого, между прочим, тоже геноновского, понимание там всего этого, вот, рационалистского. Все нас приводит к одному.
Но сделка лучше, чем война.
Ну, конечно, разумеется, да.
А Максим Шевченко у нас
в гостях. Если это будет сделка тому, чтобы Никите вырезать печень и будет мир на всей земле, вряд ли, наверное, вы, даже будучи убежденным христианином, согласитесь так вот на такую сделку, если ее будут без обсуждения с вами заключать.
Это вы уже пересказываете древнегреческий миф. Про ну, то, как примерно. Орел клевал печень
Прометея. Нет, это миф, я другой пересказываю.
Да. Максим Шевченко у нас в гостях, и я попрошу сейчас нашего ведущего уже после небольшой рекламы показать карту, которая была составлена по предложению Кита Келлога, предложение, которое Нью-Йорк Таймс, просто The Times назвали планом раздела Украины, и мы вот посмотрим, действительно это раздел или реальная сделка, к которой можно сейчас прийти, а пока небольшой ролик, и совсем скоро вернемся в наш эфир.
На dilettant.shop мы выставили первую библиотеку приключений для детей. Она издавалась в 1955-60 году и, конечно, имеет антикварную ценность. Мы выставили ее по тому, и здесь вы познакомитесь с первыми переводами, которые были на русский язык в Советском Союзе, с самыми разными приключенческими книгами. И Луи Бессонар, и Стивенсон, и вот такой вот Даниэль Дефо. Заходите на dilettant.shop, покупайте по одной книге и дарите сайте. Абсолютная ценность для детей.
Есть книги дорогие, а есть книги уважаемые. Вот я вам хочу представить и дорогие книги, и необычайно уважаемые. Потому что, смотрите, есть Павел I, великий магистр Мальтийского ордена и Российского трона, как здесь написано. Посмотрите, какие иллюстрации. Посмотрите, как она сделана, эта книжка. Она, конечно, дорогая по своей цене, но «Дилетант-шоп» вам их предлагает в единственном экземпляре. Чудесные, посмотрите, и гравюры, и все что угодно. А текст как набран? Как набран текст, это удобно читать, несмотря на то, что они увесистые. Увесистые, но при этом легкие их книжки. Людендорф знаменитый, не все его заговоры мы будем здесь, а что такое тотальная война? Тотальная война, Людендорф это все описывает очень подробно. Ну, если Павел I у нас был, то тогда Наполеон Бонапарт, сделавшийся его почти что приятелем, противникам и приятелям тоже. Посмотрите, дивные, дивные иллюстрации. Но еще я бы хотел сказать, что Ганнибал, Ганнибал у ворот, Ганнибал Барка – это древняя и прекрасная тоже военная история. Вот я все подобрал почти военные, а из общего у нас только история государства российского в одном томе Карамзина. Представляете, что такое, когда вышел «Карамзин» первым изданием? Что это было за открытие для всех читателей российских? И тоже с прекрасными, великолепно сделанными иллюстрациями. Я бы сейчас все бросил, начал бы читать эти книжки подряд, чего и вам желаю. Каждый из них в одном экземпляре. «Дилетант Шоп».
Продолжается эфир «Особое мнение политика» журналиста Максима Шевченко. Меня зовут Никита
Василенко. А вот особое мнение. Мне особенно... Я не слышал слов, но я видел черную майку Венедиктова с белыми надписями. Я немножко подслеповат. Я как бы подумал, что она очень напоминает махновское знамя, на котором было написано «Смерть всем, кто на перешкоду добудьте вильности трудовому люду». Так было написано на черном махновском полотнище. Подумал я, а вдруг у Алексея Алексеевича на груди тоже так написано.
В какой-то степени Алексей Алексеевич
вдохновляющее.
Тоже анархист, такой меди-анархист.
Да нет, он кавалер ордена почетного легиона, не надо, пожалуйста.
Не знаю, одно другому не исключать. Тем более батька Махно на Перлашес похоронен, напомню.
Ну да, но мало ли кто там похоронен. Там и Оскар Уальд похоронен.
И Джим Моррисон. Ну, там много замечательных людей. Прям вот, это, знаете, ЖЗЛ-серия буквально на виду. Но,
кстати,
да.
Махно, я был у его, это его могилы, прямо рядом Исидора Дункан. Там, буквально вот на одной стене, через одну, значит, эту самую мраморную, там вот буквально, там, ну, там, вот следующий ряд, он в Колумбарии. А Исидора Дункан. Очень интересно так.
Да, вот это переплетение. Я, кстати, заодно напомню, что надо подписаться на «Живой гвоздь» или подписаться на ресурсы Максима Шевченко, одноименный YouTube-канал, телеграм-канал «Макс атакует» или сервис «Бусти». И не забывайте, что 19 апреля, такой маленький анонс, будет большой марафон в поддержку «Живого гвоздя». Много разных гостей, которых вы любите, которых, может быть, не очень любите, но это большой стрим. Следите за анонсами и, пожалуйста, приходите, мы будем работать именно для вас. Но я обещал нашей аудитории, нашим зрителям и слушателям поговорить с вами о плане Келлога, и попрошу нашего режиссера сейчас показать карту. И согласно плану Келлога, британские и французские войска в качестве силы сдерживания должны взять под контроль западную часть Украины, именно как силы сдерживания, не оккупировать, а просто находиться в качестве гаранта безопасности. Украинская армия должна стать неким таким буфером в восточной части, в нынешней Харьковской и Сумских областях, буфером между Россией и вот этими силами сдерживания. Ну и по линии Днепра, где соприкасаются Россия и потенциальные силы сдерживания Европы, а там должна быть 30-километровая демилитаризованная зона. И вот такой план Келлога был пересказан в газете The Times. Они его назвали планом по разделу Украины, на что Келлог сказал, что вы исказили мои слова. Нет никакого раздела, это реальный план, который может спасти сотни тысяч жизней. И как вам кажется, могут ли действительно навязать именно этот план, как вы сказали, потому что Украина нет голоса в этой сделке.
Ну, это напоминает мне героя 12 стульев, одного, который говорил не корысти ради, а только волею пославшей мя жены. Понимаете, не корысти ради туда заходят европейские и прочие войска, якобы, а только волею пославшей их Америки, получается. Нет, конечно, корысти ради, естественно, так все изначально и было задумано, на мой взгляд, до 22 года. Просто предполагалось, что линия разграничения будет гораздо западнее, и что Киев будет включен в так называемую пророссийскую часть Украины. Но как получилось, так получилось. Поэтому, да, просто старые планы таковы у них. Единственным субъектом тех, кто может выступить, это вот именно тот самый трудовой народ, о котором говорилось на черных махновских знаменах. Если он, конечно, еще остался там в Украине в какой-то мере. Если же этого не будет, то да, будет вот так вот, все так и будет. Это уже было в 1920 году, поляки заходили, так брали Украину и хотели там ее делить себе, присваивать. Уже сначала разгромив Западноукраинскую республику со столицей во Львове, потом, значит, взяв это, потом потерпев поражение от Красной армии, потом опять ударив по Красной армии под Варшавой, и чудо на Висле. Восточная Европа уже столетия с лишним не может выбраться из этой бесконечной войны. Вообще все эти события я бы связал в одно целое, которые начались с началом в августе 1914 года и длятся до сих пор. Если в Европе мы насчитываем столетнюю войну, да, там в 14-15 веках, то почему бы нам вот эти все события распада европейских империй и до сегодняшнего момента не считать там полуторасотлетней войной? Она уже идет больше 100 лет, уже включила в себя и битвы при Азинкуре там, в современных масштабах, там, и битвы при Креси, да, там, и много чего другого ужасного, там, этому только самое известное называют битвы, и революционные события, там, всякие жакерии и все такое прочее. Поэтому пока это все не будет разделено, и правящие элиты, не подмяв народы, не обескровив народы, не выпив кровь народов, не договорятся на кладбище народов о том, что кому принадлежит, это все будет продолжаться.
Но все
напомню,
же.
По итогам Столетней войны Англия потеряла полностью все свои владения во Франции, а примерно больше половины Франции принадлежало англичанам и их союзникам бургундцам. А через 100 лет они, несмотря на победы громкие над французами, были вынуждены заняться внутренней проблемой, началась война Алой и Белой Розы.
Это все, что вы говорите, это дела минувших дней все-таки, а мы говорим про то, что здесь и сейчас происходит.
История воспроизводится, просто усложняются технологии и увеличиваются масштабы. Там, где раньше были десятки тысяч, теперь сотни, там, миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов. В целом мы видим все то же самое. Делят. Народ никто не спрашивает. Народ втягивают в войны, которые народу совершенно не нужны, разрывая семьи, разрывая отношения человеческие, капиталу. Сейчас это капитал, раньше это были аристократы. Ну, говорят, что и за спиной современного капитала скрываются клерикалы и аристократы, манипулируя ими. Мы это неоднократно обсуждали. Но так вот мы видим, это вот происходит, да.
Но все равно у Украины сейчас примерно 800 тысяч штыков. Там сколько на фронте находится, я точно не знаю. У них президент, который последовательно говорит о том, что мы вот воюем, пока не будет справедливый мир. Неужели их голос все равно будет даже в этом плане не учтен?
Ну, если они повернут штыки против натовцев и займутся созданием по-настоящему вильной и незалежной Украины, то тогда можно будет так считать. Но это же будет все не так, на самом деле. Они хотят вступить в НАТО, их офицеры грезят о натовских зарплатах, даже без Америки, просто европейская НАТО. Их разведслужбы подвязаны на натовские структуры. Поэтому я думаю, что политическая судьба Украины будет определяться не украинцами.
Но еще раз подытожим. Вы сказали, что это будет сделка между президентом США и президентом России, а Китай,
будет определяться
Европейский Союз, там же много игроков.
Ну, они будут, вот Европейский Союз будет как бы участвовать как на правах в этой сделке.
Свидетель на свадьбе? Того,
ну, что-то вроде этого.
А Китай тогда?
А Китай как раз с легкой нарастающей тревогой смотрит за всеми переговорами между Вашингтоном, Москвой и Тегераном. И очень как бы не хочет, чтобы эти переговоры быстро завершились. Китай как раз заинтересован в затягивании конфронтации, хотя на словах китайцы, естественно, говорят о том, что они за мир, за мирное решение и все такое прочее. Но если переговоры завершаются, то Китай оказывается перед США в не очень выгодной ситуации. И не в смысле, что в плохой. Нет, китайцы обладают достаточно большой и суверенной мощью. Но все равно как бы их позиция ослабнет, она изменится. Китайцы очень умело лавируют, избегая прямой конфронтации во всех регионах мира. Там, в Юго-Восточной Азии, в Китайском море, в районе Тайваня, в Центральной Азии, в Средней Азии по-русски. Да? Они очень даже, им было это... Ну, как бы выгодно, что вот идет конфликт на далекой-далекой периферии, какой они считали, значит, западную границу Российской Федерации, очевидно, да? А тем более, что Европа – это их партнер, крупнейший экономический партнер в Евразии. Партнер по строительству вот этот «Один пояс, один путь» этого проекта «Нового шелкового пути», который будет реализовываться. Китайцы тоже отвечают вот этими... Мы идем по второму кругу, Самаркандской конференции, да, на переговоры Москвы и Трампа. Это же ответ прямой.
Не, у меня, вот, извините, вот в чем главный вопрос, который я хотел сформулировать. А не кажется ли вам, что Китай намеренно все будет затягивать, и в том числе и все, что касается торговой войны, пошлин, чтобы, грубо говоря, его оппонент, главный, Соединенные Штаты, сам споткнулся, и, собственно, они просто посмотрят, как труп противника проплывет по реке. Я им намекаю на то, что Дональд Трамп из-за своих же ошибок уступит место демократической администрации через 4 года. И китайцы ждут именно этого, чтобы нормализовать отношения с демократической администрацией.
4 года в этом ускорившемся мире – это очень такой срок, он, с одной стороны, очень быстро пролетит, но достаточно большой. Поэтому за эти 4 года, если у Трампа не будет получаться мирные переговоры с Россией и с Ираном, да, то тогда он в конце своего срока перейдет к войне.
Войне с кем?
Срока, 20, ну, с Ираном, например. Ну, понятно, что по России он бить не будет, скорее всего, а с Ираном может. Это для Китая крайне невыгодная ситуация, очень тяжелая, которая разрушит всю систему безопасности и сложившихся международных отношений в Евразии, которая может на следующем витке спровоцировать, допустим, китайско-индийскую войну, которая уже будет с применением ядерного оружия. Поэтому все равно, несмотря ни на что, никакого трупа врага мимо Китая тут не проплывет. Соглашение китайско-американское так или иначе будет заключаться хоть с республиканской, хоть с демократической администрацией. Тут вопрос уже в нюансах. Китайцы, естественно, находятся сейчас в неком таком более стабильном положении и внутренне, и внешне. Да и на санкции, на эти пошлины введена 90-дневная, значит, отсрочка какая-то, да, то есть это вот мы видим, что это не принципиальная политика, Трамп это не тупой такой дурак, который там бьется с разбегу лбом об стену, а он лавирует, здесь надавит, здесь ослабит, там предложит, тут заберет свое предложение, он как бы ведет, он и его команда ведет вот такую вот игру, понимаете, как бы пляшет, как вот Мухаммед Али плясал, так и бил на отходе, такой удар с обратного шага, да. Вот все-таки бокс – это американский национальный вид спорта, наверное, наиболее прославленный, в том числе такими великими писателями, как Эрнест Хемингуэй. Поэтому я думаю, Никита, что все еще далеко очень от развязки. По крайней мере, к 20 апреля, как Трамп приказал Келлогу, вряд ли успеют достичь каких-то соглашений, каких-то договоренностей. К Пасхе не получится, мне кажется. Осталось вот у нас уже сколько? Сегодня какой-то 14-й, да?
Ну, неделя осталось, ровно, значит, неделя. 6, да.
6 дней осталось, да. 6 дней осталось.
Увы, это да, стоит признать, что к Пасхе ничего не получится. Я напомню,
Максим Шевченко. Прорыв с Ираном огромный. Ну, собственно, прорыв это был, он не был неожиданным, потому что альтернатива переговоров – удар по Ирану.
Важное уточнение. Когда мы говорим про прорыв с Ираном, Иран о переговорах как будто молчит. И все, что мы узнаем, это с американской стороны. Почему именно так?
Нет, это не совсем так. Ну, во-первых, у Ирана другая система. У Ирана другая система, в том числе и организации власти. Иран – это теократия, это власти, где правит мистическое высшее духовенство, которое с помощью ирфана, метода мистического и интерпретации того, что на небе, и того, что на земле, буквально это так вот, да, даже не буду сейчас вдаваться в эти детали, у нас есть тоже на Бусти лекция Александра Кузнецова, великолепная, про ирфан, как метод понимания реальности иранскими высшими аятоллами и духовными лицами. Кто хочет, посмотрите, зайдите. Но они, в общем, не нуждаются в каком-то пиаре. Но это очевидно, что они ведут переговоры, и эти переговоры хотели. Я еще, когда в декабре прошлого года Асад так неожиданно пал, я же сразу сказал, что это не могло было быть без санкций Ирана. Асад мог пасть только при одном условии. Если иранцы дали своим войскам приказ оставить Алеппо. Поэтому Путин нам и сказал, что с одной стороны из Алеппо уходили 30 тысяч, а входили 300, когда человек, который брали Алеппо, понимаете? То есть они просто, избегая войны с Израилем и США на территории Сирии, Иран, стиснув зубы и оплакивая своих погибших, а это очень большое число тех, кто погиб во время гражданской войны в Сирии, а они отдали Сирию и отказались от прямой коммуникации с Хизбаллой.
Многоходовочка, назовем это так.
Ну, это не многоходовочка, это вынужденная была мера. Альтернатива этому была то, что Израиль атаковал иранцев на территории Сирии, и американцы были вынуждены бы вступить в эту войну на стороне Израиля, нанося удары по Ирану в том числе. Я думаю, что американцы, я почти уверен в этом, предупредили по каким-то каналам, может, даже через Россию, и иранцев, что сдавайте срочно, или через Эрдогана, скорее, может быть, даже. Да? Отсюда Трамп хвалит Эрдогана в разговоре с Нетаньяху, да, говорит, что хороший, умный человек, Сирию получил. Вот, очевидно, он нам, Трамп, рассказывает о том, что через Эрдогана было иранцам сказано, пожалуйста, вот отойдите, или мы будем вынуждены вас атаковать. Мы этого не хотим, передал им Трамп. Но мы на данном этапе публично не можем дистанцироваться от Нетаньяху. Мы будем вынуждены идти с ним вместе. Сейчас, я думаю, что уже достаточно далеко продвинулись неформально американско-иранские контакты. Нам сообщают, думаю, только о микроскопической части айсберга этого дипломатического, политического. И в Израиле, на самом деле, паника по поводу этого, потому что, ну, по крайней мере, не в Израиле, потому что в Израиле подавляющее большинство – это разумные люди, которые понимают, что подобная война могла бы стать огромным горем и трагедией для израильтян. А вот эта нацистская банда Нетаньяху и всех его подельников, да, для них война с Ираном и вообще угроза Ирана – это единственная возможность практически удерживать свою власть.
Здесь хочется еще поговорить про панику в
Израиле. Поэтому Трамп хочет видеть, он как от Нетаньяху дистанцируется чуть-чуть. Даже очень сильно, на мой взгляд. То, что так хвалить ему в лицо Эрдогана, который призвал к уничтожению сионистского образования.
Ну, Трамп шоумен. Давайте все-таки делать на это поправку.
Нет, он не шоумен. Он главнокомандующий вооруженными силами самой могущественной страны в истории человечества.
Хорошо, не шоумен, но он большой друг Нетаньяху. Может быть, в кадре они делают одно, а за кадром мне совсем кажется, другое, там в уста друг друга
кажется, что целуют. Мне кажется, что вот тут самое время вспомнить старую русскую пословицу. Дружба дружбой, а служба службой. Да, Нетаньяху, я тебе друг, мол, но понимаешь ли, желание сделать Америку great again для меня важнее. Вспоминаем мы другую античную уже историю, да? Лично тебе, Нетаньяху, я дам разного рода гарантии. Вот, допустим, можешь ехать в Корбану. Видите, Орбан же тебя принял в Будапеште? Принял. Это я его попросил, говорит Трамп, возможно, да? принять тебя и плюнуть там как бы в лицо Международному уголовному суду. Одновременно это и Владимиру Путину такой вот как бы белый шар катнули. Смотрите, вот мы как бы уж с Нетаньяху, который просто одиознее его, которого нет. Видите, как Международный уголовный суд беспрецедентно унижен, оплеван. Да, значит, европейцы эти проклятые, там, и так далее, поставлены на место, там, в пятый угол, ищут пятый угол и все такое прочее. Поэтому смотри, Нетаньяху, в Америку, допустим, я тебя принять не смогу, но Орбан тебя всегда примет с распростертыми объятиями. Это, конечно, Нетаньяху немножечко не то, о чем ему хотелось бы.
Ну, поживем, увидим. Может, и в Америке они там, как Магаленд, или как называется его.
У Нетаньяху обнаружится американское гражданство. У него же был вид на жительство в Америке. Он в Америке жил, провел детство, ну, там, молодость.
И пусть. Нам-то
поэтому
что?
Я думаю, что в итоге окажется, что его и судить-то еще нельзя по израильским законам.
Так, сбили меня с мысли, а я хотел еще один важный вопрос про панику в Израиле уточнить. Но прежде всего напомню, что поддержать наш канал можно, зайдя в магазин dilettant.shop, и сегодня обратите внимание на книжку издательства «Индивидуум», где Коля Степанян, это мемуары участников Второй Карабахской войны. Вы можете по-разному относиться к сторонам, которые участвовали в этой войне, но так или иначе это живое свидетельство тех событий. Вы можете ознакомиться, это, купив книгу, где Коля ознакомиться с этим, купив книгу, где Коля Степанян. Но про панику. Евросоюз переводит Палестине 1,5 миллиарда евро, даже 1,6 миллиарда евро до 2027 года. Об усилении поддержки палестинского народа заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она, в частности, говорила о том, что ЕС будет инвестировать в необходимую инфраструктуру, оказывать гуманитарную помощь. Мы являемся давним партнером палестинской автономии. И более того, еврокомиссар по делам Средиземноморья Дубравка Шуица в комментарии Financial Times уточнил, что 20 миллионов будут потрачены на финансовую поддержку властей Палестины. А что Европейский Союз очень хочет поссориться с Израилем, или это какая-то правда уже продолжительная история, и а Израиль и ЕС дальше, это когда... совсем не друзья?
А куда дальше поссориться, когда Международный уголовный суд, который является европейским судом практически, выписал ордер на премьер-министра и министра обороны Израиля? Уже дальше, мне кажется, ссориться-то и некуда особенно. Да, Европейский Союз, видите как, Орбана своя позиция, наверняка там найдутся еще какие-то страны, которые тоже будут, как Орбан, занимать такую особую такую, как бы, статус свой декларировать. Но эти деньги, что такое палестинская автономия? Это сидящие в Рамале далеко от Газы и даже не контролирующие там Наблус до конца или Дженин, огромные лагеря палестинские, чиновники, которым переведут 1,5 миллиарда. Ну, все равно эти 1,5 миллиарда не могут никак до них дойти, кроме как через израильские банки. Потому что все финансовые счета...
В коробках автономии... из-под ксерокса сбросят,
ну, с парашютом. Ну, это немножко другое. Я думаю, вряд ли Кая Каллас говорит о... как-то не зарегистрированных на личных деньгах. Это шутки все. В данном случае это на самом деле, я полагаю, может быть, косвенно поддержка как раз не палестинской автономии, а тех сил внутри Израиля политических, которым предлагается эти деньги использовать для свержения режима Нетаньяху и крайне правых. Для того, чтобы решить проблему Нетаньяху, которую они не могут решить уже почти 2 года. Сначала демонстрации против
Нетаньяху. А ЕС зачем это спонсировать? Вот это я не понимаю только.
Ну, потому что Нетаньяху для ЕС это неприемлемый руководитель Израиля. Им надо, чтобы во главе Израиля встали либералы. Не правые вот эти вот, а левые либералы там.
Но это же не надо Америке. Это же конфликт тогда складывается между ЕС и США.
Америке уже все равно. Израиль для Америки не играет той роли, которую играл когда-то. Израиль был значим в ситуации, которая сложилась в мире после 1945 года, когда Израиль был создан Соединенными Штатами Америки.
И Советским Союзом там была большая роль.
Когда Израиль был создан Соединенными Штатами Америки при вынужденной поддержке Советского Союза, Сталина конкретно, который не хотел ссориться с, значит, американцами. И напомню, что советская позиция осложнялась тем, что жена Вячеслава Молотова, Полина Жемчужина, бабушка Вячеслава Никонова, нашего замечательного, значит, политика и политолога, была арестована за то, что она сливала Голди Мейер откровенные разговоры, которые Вячеслав Михайлович Молотов ей рассказывал, очевидно, в постели, которые обсуждались на политбюро, из которых следовало, что Сталин был не вполне доволен позицией Молотова, который был наркомом иностранных дел, уже министром в этот момент, по-моему, и по израильскому вопросу. Поэтому давайте сюда не примазывать Советский Союз как инициатора создания Израиля. Это наглая сионистская бредятина.
Израиль был там была даже военная помощь. Ну, правда, мы же не можем выкинуть слов из песен.
Еще раз повторю, это была вынужденная помощь, которая была просто следствием определенных договоренностей еще с Рузвельтом, которые касались финансовых отношений с Америкой в контексте ленд-лиза, где участвовали еврейские банковские структуры, связанные с сионистским движением. Товарищ Сталин был вынужден, попыхивая Герцеговиной Флор, но без всякого малейшего тепла в этом направлении пойти туда. И, короче, все это создала Америка. И Израиль – это был инструмент Америки для контроля над территорией, которые бывшими были подмандатными британскими и французскими. Американцы вылезли из-за океана. После Первой мировой войны они не удержались нигде на территории Европы или на Ближнем Востоке. А после Второй мировой войны, после Ялты, собственно, Ялта – это и была новая карта мира, в которой Америка создала свои государства, свои режимы на тех территориях, куда американцы раньше даже и не мечтали попасть. В частности, на территорию Ближнего Востока, которая считалась там зоной французских, британских интересов, российских. Даже когда Вудро Вильсон после Первой мировой войны пытался создать Великую Армению от Трабзона до Баку, ему это не позволили сделать. И он был вынужден тогда сказать армянам, которые уже истекали кровью там в борьбе, значит, с младотюрками, с Энвер-Пашой назад на Кавказском фронте, извините, Конгресс бюджет не утвердил, поэтому я помочь вам ничего не могу, выкручивайтесь сами. Чудом тогда армян спасли, между чем азербайджанцы, выделив им вот эту территорию Ереванского ханства, на территории которого и возникло современное государство Армения. А они бежали с территории Турции оттуда, из берегов озера Ван, с древней армянской столицы Ани и так далее. Поэтому американцы тогда не могли, а после Второй мировой войны смогли. И Израиль был инструментом силового давления на арабский мир, прежде всего. Это был абсолютно чуждый элемент, который возник. Это был как гвоздь, как нож, воткнутый в тело арабского мира. Сионистский проект Израиль. И в этом была единственная функция. Он имел значение только во время борьбы сверхдержав, холодной войны, потому что он вот типа был американским там таким сателлитом, а советские там делали ставку на Сирию асадовскую, на Насара там, который сначала тоже был американским, потом, значит, стал советским, потом Садат опять стал американским, потом туда вмешался там Иран, там и многие еще кто вмешался и так далее, и так далее, и так далее. Но Израиль – это главный силовой инструмент. Так же, как Саудовская Аравия досталась по наследству американцам от британцев, как инструмент контроля за мировыми нефтяными рынками. Но это все предыдущая эпоха, которая больше не имеет значения. В новом мире у Израиля нет роли. Единственная роль Израиля в новом мире, понимаете, это через обезумевших американских диспенсалистов, они же христианские сионисты, говорить о том, что вот мы являемся воплощением пророчества о том, что когда якобы евреи соберутся на территории Святой Земли, то тогда вот и будет второе пришествие.
Не, ну да, должна же быть какая-то идеология государства.
И вот вы так, да, но эта идеология, она для Трампа не работает, поскольку Трамп сам себя назвал внеконфессиональным христианином. Даже Обама ходил там в 50-е
церкви.
Да, левого пастора. У Трампа жена католичка Мелания, старшая дочь иудейка по мужу за Джаредом Кушнером, младшая дочь Стефани православная, очевидно, она замужем за православным ливанцем, понимаете? В администрации Трампа католики составляют большинство, как это ни странно, только два евангелиста. Тулси Габбард, она индуистка, объявила себя индуисткой. То есть его вообще эта тематика Я раньше думал, что волнует, на самом деле вообще она его не волнует, христианский социализм. Его с сионизмом связывают, очевидно, только деньги, которые он когда-то получал от семьи Адельсон, такая американская сионистская семья, одни из главных спонсоров этой, значит, американской компании, которая, ну вот сообщество, которое, значит...
Вы рассказывали, Израиль, да, но это их дела, пусть, да, получали.
Там игровые, там отвечают. И так далее, но идеологически... У Израиля просто нет места в будущем, если он не переформатирует...
У Израиля есть ядерное оружие. Этого достаточно, чтобы сохранить свое место.
Ничего это недостаточно. По кому ему стрелять? По безъядерной Газе, что ли? И без того, по Сирии? Ему стрелять некому этим оружием даже. По Ирану? Ну, это нафиг это надо Трампу? Поэтому у Израиля только как бы вот... Он Израиль, проблема Израиля в том, что он эксплуатирует роли прошлого, когда мы были союзниками
главных демократов. Так все эксплуатируют, и Трамп эксплуатирует роль прошлого, когда Америка была великой.
Дайте я мысль до конца договорю. Никит, вы как будто не слышите меня просто. И Израиль говорил, мы являемся представителями западной демократии на Ближнем Востоке. Трамп, которого не интересует идеология, его интересуют деньги и сделки. Он им фактически говорит, ребята, это все очень здорово, но это все мы не собираемся оплачивать. Мы оплачивали вас, когда вы были нам нужны как инструмент, но вы нам больше не нужны как инструмент. Проблема главная в том, что Израиль больше не нужен Америке как инструмент. Именно об этом говорил Генри Киссинджер в 2012 году, когда он сказал, что через 10 лет Израиля не будет. Он говорил про 22-й год. Понимаете? Старого Израиля не будет в старом виде, но Израиль может быть, я это искренне желаю народу Израиля, в новом виде. Для этого Израиль должен адаптироваться к реальностям цивилизации Ближнего Востока, где создается неоосманская империя, где так или иначе палестинская борьба, палестинский проект будет менять и карту арабского мира то же самое, где нефть и нефтяные деньги отходят тоже в прошлое, где насилие, которое было единственным инструментом политики Израиля, единственным, ничего кроме насилия у них нету для региона, оно тоже архаично, и Израиль не нужен Трампу как громила, как насильник. Но роль, новая роль Израиля, Трамп же намекает на это, давайте сделаем Ривьеру. Понятно, что это ирония, что это издевательство, сделать на могилах Газе там новую Ривьеру. Но он говорит, давайте думать о каких-то совместных финансовых проектах новых, до которых еще как до Марса. Скорее, Илон Маск на Марс пошлет корабли, чем вот это все там состоится. Но для того, чтобы это случилось, Нетаньяху и вся эта его банда, которая вокруг него сплотилась и запятнала себя кровью, должна уйти. Чтобы Израиль мог тоже начать какую-то внутреннюю перестройку, внутреннюю какую-то гармонизацию себя с окрестными странами. Там Сирии решить вопрос так или иначе. То, что сейчас в Сирии происходит, это в моменте происходит. Но в течение десятилетия я вам предсказываю, что будет, если вот, как бы вот эта позиция США будет продолжаться, что вы, Израиль, нам не нужны. Нам Израиль как оружие больше не надо. Мы не хотим финансировать насилие другой страны, которая оправдывается какими-то мистическими сказками о каких-то мистических задачах, которые якобы Израиль там решает по мнению каких-то протестантских американских богословов, понимаете? Трампу на это наплевать. Он говорит, это все хорошо, но где у нас там статья расходов и доходов? Доходов нету. Вы нас втягиваете в войну с Ираном, а я с Ираном могу договориться о нефти, о деньгах, там, об отношениях с Китаем. Я Ирану могу предложить многое, а вы ему можете предложить только бомбы и ракеты.
Так и хотите, чтобы у Ирана лозунг смерти Америки. Зачем Ирану идти на сделку с Америкой в этой логике?
И что сегодня такой лозунг, завтра другой лозунг. Завтра смерть Америки скажут. Ну вот Америка перестроилась, она пересмотрела свои взгляды. Там Америка выплатила там виру за смерть Касыма Сулеймани. Да, Трамп скажет, это не я убил, это Болтон. Это дурак. Он уже назвал Болтона дураком. Подстраховался. Это Болтон мне посоветовал убить Касыма Сулеймани. Он идиот. Вот с ним разбирайтесь. Вот так это все может быть. Поэтому я думаю, что ситуация для Израиля Нетаньяху гораздо более трагичная, драматичная, чем это многим кажется. Но для израильтян, для нормальных, вменяемых людей, которые там живут, которые считают его своей родиной, да, которая получена была по воле президента Трумана, и там несправедливо, но факт остается фактом. На самом деле эта ситуация дает надежду, но эта надежда скрывается в их мозгах. Способны ли они своим якобы изворотливым еврейским умом, тут вот мы и посмотрим, насколько он изворотлив и широк, здесь посмотреть в будущее. Или, как уже надо завершать, мы начинали с Андрея Петровича Девятова, или я завершу, как Андрей Петрович Девятов говорит, или будут продолжать играть в шахматы, где только есть черные и белые, и все происходит на плоскости. В шахматы Израиль проиграет. Если будет продолжаться игра в шахматы, он будет уничтожен, и израильтяне побегут оттуда. Если они посмотрят на свое будущее с совершенно другой точки зрения, с религиозной той самой, я это говорю в дни израильского Песоха и Страстной Седмицы православной и католической, христианского, значит, перед христианской Пасхой, то тогда у израильтян есть надежда устроить там нормальную жизнь, так что они на машине смогут ездить в Дамаск, там, в Эр-Рияд, свободно и безбоязненно, в Бейрут, а не жить, понимаете ли, с ощущением, что сейчас к ним прилетит там очередная ракета какая-нибудь гиперзвуковая или беспилотник. Но для этого надо изменить свое сознание.
Время,
я считаю,
время,
что это возможно.
Подошел к концу. Максим Шевченко, политика.
Я искренне желаю израильтянам.
И, к сожалению, тут, знаете, одни могут сесть играть в шахматы, а другие в карты. И тут только на этом уровне не может не быть никаких договоренностей. Но будем посмотреть, как говорится. А пока спасибо всем, кто был с нами. Спасибо Максиму Шевченко. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.